Мы находимся с вами в 28 главе второй книги Паралипоменон. Это одна из книг Ветхого Завета. Я часто это повторяю, чтобы слушатели, те, которые только что недавно к нам присоединились, чтобы освоили это название, чтобы поняли, о чем эта книга говорит в переводе «Паралипоменон». Это есть летопись или же исторические хронологические записи израильского народа до Вавилонского плена. Итак, вторая книга «Паралипоменон», друзья, глава 28. В прошлый раз мы начали говорить о царе Ахазе. Мы читали, что 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Давид был дан Богом как человеческий стандарт, друзья, по которому должны равняться все другие цари. Ахаз был далек, очень далек до этого стандарта, и как результат всего этого мы начинаем видеть печальное будущее Южного Иудейского царства. Мы перейдем к 5 стиху 28 главы, именно этой второй книги Паралипоменон, где написано: «И предал его, то есть Ахаза, Господь, Бог его, в руки царя сириян. И они поразили его, и взяли у него множество пленных, и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение». Друзья, сопротивление Южного царства полностью сломлено, и царство находится на грани полного развала. Здесь можно отметить тот печальный факт, что Израильское царство присоединилось к вторжению сирийских войск и также произвело большущее опустошение в Иудее. Израиль почти пленил всю Иудею. В стихах от 6 до 8 мы читаем о страшном избиении израильтянами иудеев. Написано: «И избил Факей, сын Рималии, иудеев 120 тысяч в один день, людей воинственных, потому что они оставили Господа, Бога отцов своих». Друзья, Бог допустил это через грех Ахаза. И вот теперь Бог посылает пророка говорить к Израилю и обличить его в чрезвычайной жестокости их к их братьям-иудеям. Мы прочитаем от 9 до 15 стиха, что же говорится. Написано: «Там был пророк Господен, имя его Одет. Он вышел пред лицо войска, шедшего в Самарию, и сказал им: „Вот Господь, Бог отцов ваших, во гневе на иудеев, предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. И теперь вы думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабыни себе. А разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим? Итак, послушайте меня и возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень гнева Господня на вас». И встали некоторые из начальников сынов Ефремовых: Азария, сын Егоханана, Берерия, сын Мешелемова, и Езекия, сын Шалума, и Амаса, сын Хадлая, против шедших с войны, и сказал им: «Не вводите сюда пленных, потому что грех был бы нам пред Господом. Неужели вы думаете прибавить к грехам нашим и к преступлениям нашим? Велика вина наша и пламень гнева Господня над Израилем». И оставили вооруженные пленных и добычу у военачальников и всего собрания. И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных и всех нагих из них одели из добычи. И одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город Пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию». Вот какая интересная история, друзья, написана здесь. Бог запретил израильскому народу брать своих братьев в рабство. Божий суд и ярость Божья пали на Северное царство, и это царство в скором времени будет разрушено ассирийцами, и большинство его населения будет угнано в Ассирию. Что же касается Иудейского царства, то если бы Бог не вмешался в события, друзья радиослушатели, Иуда был бы уничтожен как народ. Но Ахаз не раскаялся. Мы читаем стихи 16 и 17. «В то время послал царь Ахаз к царям ассирийским, чтобы они помогли ему, ибо идумеяне и еще приходили, и многих побили в Иудее и взяли в плен». Бог полностью открыл ворота вторжения в Иудею по причине их греха. Грех является причиной войн, друзья. Об этом пишет очень основательно и ясно и четко апостол Иаков в своем послании в 4 главе 1 стих. Там написано: «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете». Слушатели, как долго грех находится в сердце человека, вы не можете иметь мира, никакого мира. Ни мира с Богом, ни мира с вашим сердцем, с вашим соседом, с людьми. Нет мира, когда нет мира в сердце, друзья, мира Божьего. Вопрос греха должен быть решен прежде, а потом придет и мир. Примиритель – это Христос. И если мы пустим Христа в нашу жизнь, Он примиряет нас с Богом, и тогда начинается мир в нас самих. Христос начинает жить в нас, и тогда Христос начинает царствовать, и появляется у нас мир. Если вы, слушатель, никогда не задумывались об этом, подумайте, почему у вас до этого момента нет мира в сердце? Подумайте, пока мы послушаем музыку. Подходя к середине программы, я всегда делаю эту краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто, может быть, по важным причинам не мог присутствовать в этой программе и не знает, что называется она «Библейские лекции» и выходит в эфир ежедневно, в это же время, на этой же волне. С этой стороны эфира к вам обращается Александр Захария, ведущий этой программы. Друзья, я хотел бы также сказать, что у вас есть возможность получить Библию, если вы серьезно решили исследовать, изучать ее вместе с нами ежедневно, систематически. Вы можете написать на адрес радиостанции, которую слушаете, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080. Испания. Вы также можете писать в город Мытищи, Московской области. Это абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Только что я говорил, друзья, о том, что апостол Яков пишет, что войны начинаются с нашего сердца. Он говорит, откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих членах ваших? Да, друзья, войны всегда были, потому что грех, когда вошел грех в человека, вошла война, во-первых, против Бога. Я только что говорил выше о том, что человек может примириться с Богом, может получить этот мир, вечный мир, вечный покой, который человек так ищет, так долго ищет, и в котором он нуждается. Этот мир дает сам Христос, потому что Он есть единственный примиритель. Итак, возвращаясь к нашей лекции, друзья, мы видим, что Ахаз делает большущую ошибку. Вместо того, чтобы обратиться к Богу, он обращается за помощью к Ассирии. И как результат этого Ассирия повергла Иудею в еще большее разрушение. Ахаз отдал царю ассирийскому все сокровища храма и своего дворца и стал поклоняться ассирийским богам, чтобы только заключить договор с Ассирией о помощи. Царствование Ахаза было ужасным для Иудеи, и когда он умер, его не похоронили в гробницах царей Израилевых, и воцарился вместо него его сын Езекия. Когда, друзья, мы приходим к Езекии, мы наблюдаем один из пяти периодов духовного пробуждения в жизни иудейского народа. Еще недавно казалось, что Иудея была разорена до конца. И этот народ уже не имел никакой надежды на будущее, но Бог в лице Езекии дает Иудее нужного царя. Мы читаем первый стих, а также и второй, 29 главы, где написано: «Езекия воцарился 25 лет и 29 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Авия, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Давид, отец его». Друзья, в 4 книге царств, 18 главе, в 5 стихе, вот что говорится о Езекии: «На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него». Здесь перед нами, друзья, выдающийся человек и царь. Он повел народ к величайшему духовному пробуждению, которое когда-либо было в иудейском царстве. Когда мы придем к разбору книги пророка Исаии, мы снова найдем в центре этой книги несколько исторических глав. Все они описывают царствование Езекии. И вот теперь Езекия повел широкую борьбу с идолопоклонством и начал очищение храма. В своем идолопоклонстве иудеи дошли до того, что начали поклоняться медному змею, сделанному Моисеем в пустыне. Мы прочтем из 4 книги царств, 18 глава, 4 стих, следующее. «Езекия отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до сих дней, до самых тех дней, сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан». Иудеи, как вы видите, поклонялись куску меди, сделанному в форме змея. Некогда, конечно, это был символ. Символ спасения Израиля в пустыне от укусов змей. И вот теперь его превратили в идола. Это подобно тому, как в наше время некоторые поклоняются символу креста. Они думают, что они что-то заслуживают, имея возле себя крест. Хотя крест – это простой символ, но очень плохо, когда люди начинают кланяться всяким изображениям. Это самое страшное. Это называет Господь Бог, называет мерзостью. Так что, если у вас, слушатель, есть это, оставьте сразу же, потому что для Господа это мерзость. Друзья, вы должны взять на себя наш жизненный крест, а не эту материальную вещь, которая просто является символом, и не поклоняться ей, друзья радиослушатели, а следовать за Христом. Это самое лучшее. Бог запретил поклоняться чему бы то ни было, кроме как Ему одному, через Господа Иисуса Христа. Он заслужил для нас спасение и все необходимое для нашей духовной жизни. И Он хочет, чтобы мы приняли это спасение от Него даром по вере. Ничего заместительного не должно быть в нашей жизни. Будем читать далее стихи от 3 до 7. «В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади восточной, и сказал им: «Послушайте меня, левиты, ныне освятитесь сами и святите дом Господа, Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища». Ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и оборотились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курения, и не возносили всесожжений во святилище Бога Израилева». Друзья, Езекия призывает народ к покаянию. Он восстанавливает богослужение в храме, а также жертвоприношения и праздничные дни. В 20 стихе мы читаем: «И встал царь Езекия рано утром, и собрал начальников города, и пошел в дом Господен». Друзья, он дает хороший пример и открыто становится на сторону Бога перед народом. Во-первых, перед начальниками. Как важно, друзья, в наши дни иметь смелость открыто стать на сторону Христа и исповедать Его своим Спасителем. Езекия приглашает других прийти и поклониться Богу. В 30 главе Езекия идет еще дальше. Он рассылает письма по всей Иудее и Израилю и приглашает всех прийти на поклонение Богу. В первом стихе мы читаем: «И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудеи, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господен в Иерусалим для совершения Пасхи Господу, Богу Израилеву». Езекия не имеет враждебных чувств к Израилю, друзья. Их царство теперь разорено и истреблено ассирийцами, но там остались еще многие израильтяне. В стихах 10 и 11 мы читаем: «И ходили гонцы из города в город по земле Ефримовой и Манасиной и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались. Однако некоторые из колена Асирова, Манасина и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим». А теперь в стихах 15 и 16 мы видим начало празднования Пасхи. «И закололи пасхального агнца в 14-й день второго месяца. Священники и левиты, устыдившись, освятились и принесли всесожжение в дом Господен, и стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисея, человека Божия. Священники кропили кровью, принимая ее из рук левитов». Видите, друзья, радиослушатели, народ возвращается к Слову Божью. И в наши дни самым-самым необходимым является возвращение всех, исключительно всех, к Слову Божью, друзья. Только тогда начинается в самом деле благословение, как мы видим на этом примере из Священного Писания. Господь да управит ваше сердце, мои дорогие, в познании Его воли.